Запись пошла. Я сейчас это максимально спонтанно делаю, потому что... Так, надеюсь, вы меня не слышите, что вы мне дублируетесь. В микрофон и... Ой, какой микрофон? Наушники. Сейчас я вас немножечко подвину, надеюсь, это не сильно шумно. Все по классике. Микрофон до сих пор стоит на коробке из-под Xiaomi-шной лампы. Так, видите? Меня так долго не было. Почему? Потому что я сказал, что следующий подкаст я обязательно запишу в Clubhouse. Так прошел день, прошло два, прошло три, прошла неделя, прошел месяц, и я такой, ну, все-таки надо в Clubhouse. Сейчас я зашел в Clubhouse, там, короче, три комнаты, русских где-то по 100 человек, и я такой подумал. Ну, кстати, думал, что меньше будет. Удивительно, но все вокруг говорили, что Clubhouse умер, я думал, что там вообще никого нет, но там те же три комнаты, типа, если раньше там по 400 человек сидело, то сейчас там по 100. Я утрирую, конечно, три, наверное, только исходя из моих подписок, и их не всего было три, то есть, соответственно, там остальные были иноязычные всякие, там и Италия почему-то начала вылетать. Непонятно, как эта соцсеть работает. И, наверное, это вот такое предисловие к подкасту. Подкаст Overtakecast. Меня зовут Алик Чехкиев. Погнали! Да, в этот раз просто сказал «погнали», потому что я сейчас... совершенно спонтанно начал это все записывать. Знаю, что подкаст давно не выходил, знаю, что многие ждали. Я подумал, ладно, не буду это сейчас пока что историю с Клабхаусом организовывать, хотя это интересная штука. Это интересная интерактивная штука, но просто к ней нужно готовиться. А до этого, когда я подкаст записывал всегда, я не готовился. И в этом деле, так сказать, поскольку оно абсолютно как бы не монетизирующееся, и хотя по поводу монетизации мы чуть позже обсудим, это, кстати, надо в блокноте темами добавить. Короче, поскольку это абсолютно такая идейная, поскольку это больше хобби какое-то, увлечение, не хочется очень сильно запариваться, и вот эта вот штука вся с запариванием на меня немного давила, поэтому так долго и вышло. Что я хотел сказать? Надо мне открыть темы, наверное, тогда... Темы, отлично. Это Путин и Илон Маск одна из тем. Интересно, сколько меня не было в интернете? Такое ощущение, да, как будто эта тема писалась 100 лет назад. Немного их надо подкорректировать, потому что, ну, Путин и Илон Маск уже, откровенно говоря, немного не актуально. Да, с последнего выпуска произошла одна очень важная покупка. Это покупка MacBook'а. Собственно, ролик есть на канале. MacBook 2009 года. Все пока отлично. То есть все, что я делаю, все, что мне нужно. Естественно, это я вам сейчас не буду долго и много чего-то вам палить и рассказывать. Но в целом, если вот рассказать по моему опыту использования, то все отлично. Эта тема вообще хорошо бы, наверное, в Clubhouse зашла, чтобы вы позадавали какие-то вопросы мне конкретные. Но в общем и целом все окей. То есть Notion плюс браузер плюс Telegram плюс... да и все, наверное. Средняя яркость работает 4,5 часа. Это при том, что я установил в итоге неофициально, я установил себе... Каталину установил. А почему не Big Sur и не... Ой, да что... Стоп. Как я... Каталина, потом Mojave была, потом Big Sur. Вот. Я установил Каталину, мне сказал чувак в комментариях ее установить. Я не знаю, вдруг ты слушаешь подкаст, то спасибо тебе. Потому что Каталина, в принципе, обладает всеми нужными, базовыми, основными функциями и Mojave, и в последующем Big Sur. Но она более простая. Соответственно, намного лучше идет на старом MacBook'е. Из неудобств, что хочу сказать. То есть неофициальный апдейт, он абсолютно практически такой же, как и официальный. То есть ты там просто патчишь этот апдейт и потом через флешку обновляешься. Единственное, вот у меня единственная проблема, которая появилась, MacBook теперь нельзя уводить в сон с закрытием крышки. Я это постил в Инстаграм, и как мне ответили, в итоге в Инстаграме это именно проблема непосредственно не беты, то есть неофициальной версии, потому что я боялся, что, возможно, я что-то зацепил, какой-то механизм ноутбука. Я извиняюсь, это я не пукаю, это вдруг так звучит, это кресло трещит, когда я по нему тут пересаживаюсь. Короче, думал, что, возможно, когда я менял аккумулятор и SSD, какая-то проблема произошла, что-то задело и так далее. Но, как мне сказали, это софтовая именно проблема неофициальных версий. И, ну, что тут сказать? Есть как есть, что ж поделать. Теперь приходится только вот... Сон все равно работает, нужно понимать, да? Сон у меня есть, я никак не лишился этой функции, просто нужно вручную это делать, нажимать на яблочко в левом верхнем углу и сон. Не такая уж и большая проблема. Тем более яблоко на этом MacBook'е, оно светится светящееся, соответственно, я не могу никак пропустить то, что я его случайно закрыл, и компьютер не ушел в сон. То есть я его закрываю, вижу, что яблоко светится, значит, он не ушел в сон. Поэтому, ну такая, честно, прикольнее, конечно. Вот, честно, это вещь, которую, да, можно сказать, что она, типа, не особо нужная, можно и вручную сделать, но это реально удобно, и это реально не хватает, но зато у меня актуальная версия. Но я, честно, пока не понял, зачем мне актуальная версия. Некоторый софт, нет, я понимаю, зачем я ее поставил, чтобы показать, что ее можно поставить, и, то есть, софт, те же премьеры, фотошопы можно запускать в последней версии, но мне это как бы и не нужно. Тот софт, который мне нужен, это Notion, Microsoft To Do, Telegram, браузер, Safari и Chrome, все работает отлично. Кстати говоря, на этой, что там был, El Capitan там был до этого, там Safari похуже работал, потому что там старая версия Safari, и у него движки такие еще не обновленные. Поэтому в этом плане все отлично. Вот. Мог бы я пользоваться El Capitan с моим набором программ? Да, мог бы. Но все остальное я вам расскажу в ролике, как там и с играми, и не с играми, и с всяким профессиональным софтом. Сами понимаете, я ничего не монтирую на нем и так далее. Я хожу в основном куда-то в библиотеку, куда вне дома, кофейни и так далее. Там пишу сценарий к роликам. И это вот прям очень удобно. Вот. В подкасте я бы хотел обсудить другую тему, которой я пришел вот как раз-таки по пути из этих библиотек и кофейн. Меня спрашивали в комментариях, а почему ты не взял для набора текста iPad? И для начала хочу сказать то, что iPad у меня есть. Понятное дело, это старый iPad, iPad mini 2, и там большая проблема с Notion, то, что он не запускается. То есть там можно скачать какую-то версию Notion, вроде даже не самую старую, но она просто не запускается. То есть у тебя просто логотип горит. И, наверное, Notion последний на нем можно запустить на iOS 12. Но я этот iPad не обновлял с iOS 10.3.3, по-моему, и не хочу. Ну вот, ну не знаю, ну вот... такое вот чувство почему-то, не хочу. Может, он работает даже на этой iOS 12 точно так же, как и на iOS 10, хотя вряд ли iPhone 5s хуже начал работать. Может быть, даже это худшая работа, но не настолько критичная для моих задач, потому что, ну, я смотрю YouTube и читаю книги. Все, iPad я больше ни для каких задач, наверное, не... Ну, иногда интернет-браузер, именно когда он у меня где-то как-то под руками, или я лежу с ним и из YouTube сразу же в браузер оттуда зайти. Еще Twitch, да, вот. В остальном я никак не юзаю iPad, так подожди, что как пишут в Инстаграме, нужно свернуть его, положить телефон вниз экраном. Я, в общем, даже не испытываю никакой надобности в новом iPad. Ну, то есть, iPad, которые просто iPad, и iPad mini, который сейчас продается, непонятное устройство совершенно, непонятно зачем. Ну, то есть, это тот же iPad с теми же рамками, и я там буду делать то же самое, но вот единственное, Notion могу запускать. Но я для этого купил MacBook, и мне на MacBook это делать гораздо легче. И из этого я пришел к тому, что я вообще не понимаю, зачем нужен iPad Pro. Вот прям вообще. Для меня он, по-моему, подходит для одной задачи. Это вот Apple Pencil рисовать. Зачем еще он нужен? Непонятно. Потому что если мы берем кейс использования как MacBook, я объясню сначала входные данные, почему мне именно писать текста, сценарии и так далее. Вообще работать с каким-то... те же презентации какие-то делать. Ну, если мы там для школы что-то рассматриваем, мне уже не нужно никакие презентации делать. Ну, в общем, какие-то рефераты и так далее. Почему мне всем офисам, тот же Word, Excel, PowerPoint, те же презентации, удобнее использовать на десктопе. Именно десктоп я имею в виду не тот, который стоит на деске, не на столе, а просто вообще все и ноутбуки, и большие компьютеры. Просто потому что это удобно. Вот я не могу объяснить. То есть представьте себе то, что вы работаете, пишете сценарий для ролика. Вам нужен браузер и текстовый редактор. Да, на iPad вы можете открыть два окна одновременно. Да. Но просто представьте, как это будет выглядеть. Я знаю, потому что у меня есть Bluetooth-клавиатура, я ее подрубал к iPad, и это выглядело именно так. У меня есть браузер, по которому мне нужно серфить, и серфить по нему я могу пальцем. И у меня есть клавиатура. И это ужасно выглядит, когда ты печатаешь что-то на клавиатуре, а потом переходишь на интерфейс пальца. Это очень странное взаимодействие, и согласитесь, что гораздо естественнее и удобнее это все, когда у тебя тачпад под клавиатурой, и две руки, они в одном месте. То есть и клавиатура, и большой палец, который с клавиатуры как бы невзначай так вниз уходит, он может тачпадом всем управлять. По-моему, гениально. Я просто не понимаю, зачем нужен iPad. Да, в iPad Pro ты можешь купить вот этот смартфолио, который стоит 180 180 долларов. И у тебя будут даже поддерживаться жесты. Там есть этот трекпад, там будут поддерживаться жесты, как с MacBook'а, то есть все предельно удобно, особенно для вот такой вот мультизадачности, мультипрограммности. Но только если ты покупаешь за 800 долларов iPad Pro, это минимальная его цена, плюс 180 долларов смартфолио, что ты получаешь? Ты получаешь 1000 долларов, ну практически, это 980 долларов. От 999 долларов у нас стартует MacBook Air. На MacBook Air ты уже можешь и смонтировать видос, и это полноценный десктоп, и опять же, я объяснил, почему это удобнее, это не мобильный интерфейс, это полностью макосный десктопный интерфейс. Тем более, когда появился M1, ну, то есть там вообще неограниченные возможности появляются даже на том же Air. Я не понимаю, зачем нужен Pro. Вот прям не понимаю. Понимаю, зачем нужен людям, которые там текста набирают. Ой, фу, какие текста набирают? Текста набирают. Да, и тем более клавиатура-то... Не знаю, я не трогал клавиатуру смартфолио, но что-то мне подсказывает, что полноразмер... Ну, понятно, что размеров она, наверное, тех же, но вот макбуковская клавиатура, наверное, удобнее просто. Ну, не вижу я прям смысл, зачем нужен iPad Pro. Я вижу смысл, зачем нужен обычный iPad. То есть я свой iPad mini использую для YouTube, я постоянно на нем смотрю YouTube в кровати, там, на диване, за столом, когда обедаю, завтракаю и так далее. Читаю книги, я на iPad, потому что на iPhone это неудобно, на компьютере, ну, нафига мне вот эта клавиатура снизу и так далее, тоже неудобно. На iPad вообще идеально. Тем более миник, он прям как книга какая-то среднестатистическая по размеру, он вообще идеально для этого подходит. Остальные вещи, для чего? Для чего нужен еще iPad? Я не понимаю. Я, когда учился, очень удобно было использовать iPad, да, то есть это как ноутбук, особенно для какого-то серфинга и так далее, не пристегивая к нему клавиатуру. Ну, потому что я объясняю, как только ты пристегиваешь к нему Bluetooth-клавиатуру, мы не рассматриваем смартфолио как в iPad Pro, то это превращается уже реально в ноутбук, но только с неудобным интерфейсом, когда тебе пальцем нужно водить там, клавиатуру тебе можно по-другому бить мышку, но все равно, типа, браузер обычный серфить лучше просто без клавиатуры, без всего, просто на сенсорном экране. И в таком случае, да, iPad идеален. И даже, наверное, лучше и удобнее, чем ноутбук, если вот просто серфинг интернета, там дело не какой-нибудь домашки и так далее. И для этого я iPad использовал. Но в целом я не понимаю, зачем конкретно iPad Pro нужен. То есть, кроме как рисовать, я не вижу ничего. Мне на нем не нужно рисовать, поэтому это, наверное, вот такой небольшой ответ на вопрос, почему я не взял iPad. То есть, я мог взять iPad, наверное, бэушный какой-нибудь. Pro в вот именно в безрамочном дизайне выгодно пока что не взять, потому что его не сливают. Можно взять Pro 12 там, дюймов, которые с рамками, можно взять там 10.2 и 9.7, вот эти прошки, в которых появился там еще в какой-то из них 120 Гц экран. Да, можно, да, это все круто, но типа, это даже, наверное, дороже получилось бы. Я не смотрел, честно, не интересовался, но, наверное, даже дороже получилось бы, чем MacBook 2009 года. MacBook 2009 года все тянет, просмотр, ну, то есть он ни в чем не лагает. Это, если вы думаете, что я купил что-то старое, то, что не работает, а iPad бы он бы шустро, быстро летал, нет, то же самое, как на MacOS, все отлично работает, особенно после того, как я установил SSD, новый аккумулятор и так далее. В общем, прям совсем. Вы понимаете, я, наверное, подробно объяснил мои претензии к iPad Pro, я прям вообще не понимаю, зачем он нужен. Был вопрос как-то в подкасте, и мне потом чувак объяснил, почему я был неправ. Был вопрос, что брать, по-моему, Air на 128 или Pro на 256, не помню, надо посмотреть, какие у них там есть варианты памяти. Ладно, мне лень. Короче, если слушали все выпуски, может, помните этот вопрос. Я тогда сказал, что Air, наверное, все-таки интереснее. Мне потом объяснили, там просто, по-моему, Air 256 и Pro 128. Они, по-моему, Pro маленький, соответственно. Получается в один прайс, вот. Но я не учел вот фактор Apple A12Z, который в мультикоре оказывается быстрее даже, чем Apple A14. Такие вот дела. Поэтому, да, даже текущий Pro, он актуален. Он актуален по всему, и по железу, и он нормален, и классен, и все. Я даже не понимаю, зачем iPad подрубать. Ну, то есть, это какое-то вообще сейчас переходное устройство, от которого у меня, я не знаю, почему меня бомбит так, но я прям вообще не понимаю. Да, его можно подрубить к монитору, да, к нему можно еще и мышку подрубить. Но и да, на нем можно смонтировать что-то. Но, блин. Поэтому жду. Есть, на самом деле, появляются слухи, я об этом, кстати, в видосе по поводу презентации. Да, кто не смотрел на СТУ, завтра выйдет видос по поводу апрельской презентации, где, скорее всего, представят нам новые прошки, в них добавят мини-LED-дисплей, это из основного, наверное, еще 5G, новый, наверное, процессор. Ну и в общем-то все. Конкретно вот, блин, есть слухи, то что Apple хотят принести вот свой пакет программ, типа Logic, Final Cut и так далее, вот этих десктопных их профессиональных программ на iPad Pro. В таком случае, таком случае. Но все равно, ну в таком случае, да. Ну, я не понимаю, как можно монтировать без клавиатуры. То есть в любом случае на сенсорном дисплее это будет. Даже может быть это будет и удобно, но это будет в любом случае медленнее, чем на шорткатах на клавиатуре. И опять же, в этом случае это те же деньги, что и MacBook Air. Причем MacBook Air еще работает по 20 часов. Ну, понятно, он меньше, чем прошка, не 20 часов, что-то там, типа 18 часов. И понятно, что это официально, неофициально еще меньше, но в любом случае, мне кажется, это дольше, чем у iPad. И это полностью мультимедийная станция, это полностью ноутбук. И Ну, не знаю. Я прям вообще не понимаю, зачем iPad сейчас нужен. А Air вот шикарное устройство. Хорошо, что они выпустили Air, потому что до этого iPad Pro хотя бы стоило покупать только из-за дизайна. Потому что, опять же, да, вот эта вот ситуация с гигабайтами, там, на высоких количествах гигабайтов, что лучше Air или Pro, когда они уже там в одну стоимость. Но в целом, по минимальным, если базовым характеристикам мы берем, ну, не характеристикам этим, емкостям, если мы берем, то Air, если как бы не Air, то, соответственно, обычный iPad, который просто iPad. Он вообще там от $320 стартует, что, ну, по-моему, вообще шикарные деньги. Да, из-за дизайна. То есть я, если свой Mini 2 обновлю, то мне сначала... Я его не могу просто так обновить и не хочу его класть в ящик. То есть я не люблю, когда устройство не используется. То есть я его либо найду, как пристроить, там, отдам либо родителям, либо бабушке, что-то типа такого. И, ну, соответственно, это будут когда свободные деньги. Потому что, понимаете, шило на мыло. Я меняю устройство, на котором я смотрю YouTube и читаю книги, на устройство, на котором я смогу читать YouTube и смотреть книги. Да, там не будет рамок, да, там будет TrueTone дисплей, что, кстати, вот для этих вещей двух шикарно подходит. В остальном, все, я кроме TrueTone дисплея ничего нового не получу. Ну, дизайн, да, дизайн классный. Безрамочный дизайн, определенно он офигенен. Еще, кстати, интересная вещь, это вот почему я бы хотел обновлять, к слову, о вопросе, почему бы я бы хотел в будущем обновлять свой iPad на iPad безрамочный, будь то либо Pro, либо Air, это подключение его к, как бы виртуальный дисплей, потому что вот мой миник, как виртуальный дисплей, как дополнительный, короче, дисплей к компьютеру, что мой миник я пытался юзать в таком варианте, и это не очень удобно, потому что он маленький, прям маленький. А мне, в принципе, хватает одного монитора. Я даже какое-то время работал на двух мониторах, когда у меня был ноутбук и внешний монитор, и на самом деле я вообще не понял прикола двух мониторов, даже для работы. Я сейчас позже объясню одна ситуация, когда она нужна, но так, в общем, я себя, по-моему, заставлял двумя этими мониторами пользоваться, то есть ты типа пользуешься, ты привык к этому, и как-то, и все, одного монитора достаточно. Когда появляется два, ты вот прям через силу себя начинаешь приучать к двум. Ну, то есть это, я бы не сказал, что это супер удобнее. И мы обсуждали про удобство вот в начале закрытия MacBook, когда он сразу в сон уходит. Вот это really удобно. Нажимать кнопкой, это прям не Apple Way. А два монитора, я прям не понял прикола. Кстати, монитор надо тоже в будущем вам давить, чуть позже вам расскажу вариантики. В итоге iPad, да, безрамочный, с высокой диагональю, он прям шикарно для этого подходит, особенно для какой-нибудь станции вне дома, это если мы подключаем его к MacBook, ну, наверное, это уже будет MacBook не 2009 года, это мы уже о совсем далеком будущем, ну, наверное, недалеком, нет, давайте будем более оптимистичными, недалеком будущем мы говорим, это я все к чему, да, iPad можно подрубать к MacBook, это шикарно, я считаю, это шикарно, и тем более можно и к обычному ноутбуку, все это я вел к тому, что я хочу поменять дисплей, вот, спонтанный у нас такой сегодня подкаст, соответственно, я и говорю, да, достаточно неопределенно и очень сильно витаю в облаках. А дисплей, монитор я, короче, хочу обновить, потому что у меня сейчас Full HD монитор 21,5 дюйм. Это, я понимаю, для 21 года это мало достаточно, вот. Я просто его очень дешево в свое время купил, это там самсунговский какой-то монитор, в нем PLS-матрица, это, соответственно, IPS, считайте. Ну, то есть, все окей, бюджетный монитор, мне просто повезло, я его взял в магазине Metro, я сказал с таким акцентом, чтобы вы поняли, что я говорю не про метрополитен, соответственно, про магазин, который синий такой. Он там просто был последний, и он был на витрине, и, соответственно, это сделали скидку, а потом меня ждал еще сюрприз, я привез его домой, и там нету блока питания. И мне, соответственно, сделали еще скидку, и блок питания у меня дома оказался. У меня был блок питания такой, где были сменные такие... как это, вставляшки однопиновые, ну такая вот круглая штука, как вот еще в Nokia старых была такая зарядка, которую 360 градусов можно вставлять, такая пимпа круглая. Вот в мониторах она такая же, только, ну, она сильно шире, чем в Nokia, ну, чтобы вы поняли меня, что за круглая такая зарядка. Вот, у меня была штука, блок питания, в котором можно было менять по размеру вот эти насадки, и вот одна из них подошла к моему монитору, и он шикарно, как вы понимаете, вот... тех пор работает. Я только не знаю, что за вольтаж там у блока питания, но... Да вроде никак это мне не мешает, и монитор вроде работает. Вот, я хочу поменять, наверное, на... Я вот все не знаю. Есть достаточно дешевый относительно, вот, с высоким разрешением. Я понял, что мне, короче, нужен один точно монитор. Я думал о двух, но два тут вот на мою... Я столешницу сейчас укоротил, и... Ну, не вручную, соответственно, я купил просто более короткую. И два монитора тут прям влезут, какие-нибудь 24 дюйма, два монитора. Но это, короче, будет неудобно, и вообще, как я сказал, не фанат я двух мониторов, потому что это нужно себя прям приучать. Поэтому, соответственно, я думаю купить что-то типа 2К, 4К монитор, но вот проблема. Единственный нормальный монитор, который я мог купить, это 18 тысяч стоит LG UK500. 27 UK500, по-моему, так он называется. Или UL. Нет, наверное, UL500. Да-да-да. UK, по-моему, это какая-то широкоформатная. Короче, обычный 27-дюймовый монитор. 16 на 9, соответственно, соотношение. И у него только проблема. Он стоит довольно дешево для монитора с высоким разрешением, типа 2К, 4К. 18 тысяч. Он отличный по дизайну. Да, у него дешевая ножка, но он, в общем и целом, сам по себе белый, а больше таких мониторов красивых нет. Плюс там матрица, соответственно, LG-шная. LG шикарная матрица у них всегда. Да, монитор бюджетный, но опять же, я думаю, что это будет лучшая матрица из вот этого сегмента ценового, которого мы только можем взять. Там есть еще модель UL650, у которой матрица чисто LG-шная. Очень хорошая, вроде как. Но он там уже стоит на 10 тысяч дороже и... Там, короче, есть свои конкуренты, уже на 10 тысяч дороже, за 18 тысяч, ой, вру вам, не 18 тысяч он стоит, 20 тысяч он стоит, да, где-то 20-22 тысячи. И у него вот какая проблема, 4К. Соответственно, в чем проблема 4К, это то, что все очень маленьким будет на таком мониторе. Чтобы вы понимали, 4К мониторы, это вообще очень неудобная штука, потому что все очень мелкое на мониторе, и даже если вы масштабирование в винде сделаете вот автоматическое, не весь софт поддерживает это тупое масштабирование, какие-нибудь даже профессиональные программы типа Premiere, After Effects, Audition, они могут некорректно работать с этим увеличением, поэтому этот монитор, видимо, нужно 2К использовать, либо вот 4К с корявым увеличением иногда его менять, поэтому не знаю, может есть кто шарит там у кого-то, точнее, мне даже лучше не шарит, потому что я примерно понимаю, что мне нужно от монитора, если кто-то юзает сейчас какой-то крутой монитор, а достаточно бюджетный, там 2К, 4К, напишите мне в любые соцсети, расскажите там, поделитесь своим каким-то опытом. Будет интересно, вот, может, что-то порекомендуете. Вот, бежать на Яндекс.Маркет или Е-каталог. Е-каталог, кстати, спонсировать будет в ближайшие ролики. И искать мне под мои задачи монитор не нужно, потому что я это и сам сделаю. Вот, а давайте без автоподбора, так сказать. Ну, авто, типа, не автомобиль, а автоматического. Почему я так быстро говорю? Так, не могу я посмотреть, сколько там по времени, потому что клавиатура сейчас маленькая, а это, собственно, наша следующая тема. Я купил себе новую клавиатуру. Опять же, чтобы вы понимали входные данные, у меня была достаточно неплохая клавиатура, не механика, сразу говорю, мембрана, это Logitech G105 игровая, я ее покупал, как и мышку, лет уже 7 назад, в 2014 году. Мышку у меня, наверное, видели вы в видосах, это Natus Vencer. Na'Vi, соответственно, Champions Edition, она называется как так, это SteelSeries Sensei. Вот, та самая легендарная, Маркелов на ней, знаете, на АВП всем хедшоты ставил. Ну, на АВП, в принципе, не обязательно ставить именно хедшот, но неважно. Да. К чему я тут про мышку начал? А, мышка SteelSeries Sensei, ну, шикарная, вообще не собираюсь ее менять в ближайшие лет 100. Пока работает. Вот, кстати, качество SteelSeries, могут сказать, что оверпрайс, но я сомневаюсь, что какая-то мышка может прожить 7 лет как это. У нее вообще никаких проблем. Ну, то есть она как танк какой-то. Единственное, у нее началось стираться такое, софт-тач поверхность, вот, но я взял спирт и совершенно прекрасно стер эту софт-тач поверхность, причем это никак не отразилось на качестве принта, принт не стерся, и теперь у меня мышка глянцевой стала, и, ну, на функциональность, опять же, это никак ее не повлияло, она как работает, так и работала. Единственная проблема была с колесиком, оно подлагивать начало. Я разобрал мышку, почистил колесико от пыли, и это было год назад, по-моему, и все. До сих пор проблем вообще никаких с мышкой нет. Вот мышка вообще идеальная. В клавиатуре я просто не знаю, что может сломаться. Мне кажется, вот мышка довольно такая ахиллесовая пята у игровых девайсов. Мне кажется, она чаще ломаться должна. Клавиатуру что ты тут жмешь, как бы не особо интенсивно. Вот. Так вот, клавиатуру я поменял не потому, что она сломалась, потому что она была гигантская. Вы можете посмотреть в интернете, как выглядит Logitech G105, она гигантская. Там помимо того, что есть вот этот нунпад, который я понятия не имею, кто использует, кроме бухгалтеров, там еще есть всякие макросы, то есть это еще дополнительный блок кнопок сверху и сбоку, вот. И я ее решил поменять на какое-то время. Она до сих пор, мне кажется, дико удобной, мне прям очень нравится нажатие, вот именно мембраны, нету ни у одной механики такого нажатия. Там я не могу его передать словами, то есть оно даже не испортилось за... Многие говорят, что мембрана расшатывается за время, оно вообще никак не расшаталось. Там именно такое нажатие, как объяснить, как вот, знаете, пупырка есть, которую можно лопать. Ну, даже, наверное, плохое сравнение. В общем, ты там нажимаешь на, когда клавишу, она продавливается так, и ты прям чувствуешь, что ты продавил ее, и произошло нажатие. И обратно она отскакивает так довольно сильно. Я купил механику на черных свечах, и я, может, сделал, конечно, не то. Наверное, надо было как-то с отдачей что-то искать. Короче, черные свечи, у них, в принципе, есть довольно сильная отдача, как я понимаю, нет никаких ни щелканий, ни так далее. Вот. И черные свечи, короче, не то же самое. В принципе, норм, я уже привык, довольно удобно. Я понимаю вообще прикол механики, то, что это такая прям печатная машинка. Ну, не знаю, мне вот то, что было у меня до этого мембран, мне это настолько было удобно, идеально, что прям вот. Не понимаю прикола механики. Купил, короче, клавиатуру AJS AK33. Это с AliExpress, если что. Стоит она порядка там от 2 до 3 тысяч рублей. А, у нее не RGB, соответственно, в переводе с английского LGBT подсветка. У нее просто синяя подсветка. С ней в итоге были проблемы. Об этом чуть позже. Почему не RGB? Потому что меня задолбало RGB. Я вот когда покупал, помню, Logitech G105, у меня не хватало там на какую-то клавиатуру RGB. Точнее, у меня стоял выбор между какой-то рейзеровской, укороченной причем клавиатуры. И, наверное, было бы грамотно, если бы я ее тогда взял укороченную клавиатуру. Но она, блин, зеленая. Мне нафиг не нужна сейчас зеленая клавиатура. Вот. Но я тогда взял побольше клавиатуру, потому что тогда конкретно мне нужна была больше. Я тогда играл в SAMP, и там с помощью NumPad можно было какие-то там движения изображать. Короче, вот единственная игра, где нужен был нумпад, я, наверное, в том же 2014 году перестал играть в SAMP. San Andreas Multiplayer, если там кто не шарит. Короче, сейчас понадобилась прям короткая клавиатура. AJS AK33. Она 75%, то есть 75% от клавиатуры нормального человека. Если от клавиатуры курильщика, как у меня было с макросами еще, то это, я не знаю, все 50%, наверное. Она маленькая, она компактная, она очень удобная. У нее, соответственно, она механика. У нее, соответственно, однотонная синяя подсветка. У меня полностью белая клавиатура. Там есть RGB, что в переводе, как я уже сказал, с английского LGBT. Она есть черная, но мне нафиг не нужна была черная, потому что у меня тут такая беленый дуб, столешница. И монитор я, вот как я сказал, в будущем хочу белый купить. Корпус компьютера, не знаю, буду ли я на белый менять. Корпус пока норм. У меня этот эркуловский дешевый корпус довольно. Ну, это топ за свои деньги. Он с подсветкой и, по-моему, довольно качественный. Не знаю, что там все жалуются на... Это я сейчас стучу вам по голове, по компьютеру. Не знаю, что все жалуются на тонкий алюминий, потому что, ну, это же все-таки не автомобиль, я не знаю, ну, типа, какая разница, в каком оно алюминии, вот. Единственное, вот шумоизоляция, наверное, у него не супер хорошая, а так внешне и все остальное меня он устраивает. Так, что я хотел сказать? Да, ахиллесовой пятой стала эта подсветка. Короче, один ряд кнопок тупо не работает. Клавиатура полностью исправная, все отлично, все идеально. Даже я ее покупал, там везде было нарисовано подключение USB, мини-USB, а тут оказалось в итоге Type-C. То есть вообще все шикарно. Не понимаю бугурта людей, которые, знаете, если бы я был каким-нибудь стандартным обзорщиком, я бы, наверное, получил бы эту клавиатуру и сказал бы, о, не USB Type-C, а мини-USB. Мне в целом вообще пофиг, по причине того, что она, блин, подключена. Я просто смотрел обзоры на эту клавиатуру, и все так жаловались на этот мини-USB. Мне в целом вообще плевать, потому что она подключается к компьютеру. Какая мне вообще разница, что там подключается, мини-USB или USB Type-C. Ну, если бы это был Powerbank, да даже тот же Powerbank, я же его одним... Нет, ну тут уже кабели разные, его можно было бы кабелем от телефона заряжать. Да, тут я понимаю, но с MacBook'ом плевать вообще, USB Type-C или мини-USB, вообще мне абсолютно все равно. Вот. Работает, короче, все шикарно. Там есть еще клавиатура, она как-то там что-то K61, по-моему, как-то так называется, 61%. Она подороже, она по хайпове, там прям в белой есть RGB, но опять же, что в переводе с английского LGBT мне не нужно было. А я в итоге взял вот эту, потому что тут нормальное расположение стрелочек, я их иногда юзаю, когда страницы скроллю, не знаю зачем. И тут есть кнопки Delete, Home, Page Up, Page Down. Я их тоже использую, как ни странно, потому что в некотором профессиональном софте нужна кнопка Home, как бы это опять же было не странно. Вот, поэтому 75% вот эта AJS AK33, я ее могу рекомендовать, потому что за свои 2000 рублей это вообще шикарная клавиатура. То, что вот я тут примазался, что на моей старой клавиатуре мне было удобнее, это все дело привычки и дело как бы свечей, как я понимаю. Вот, в целом клавиатура вообще шикарная, особенно за свои деньги, поэтому вот если хотите купить, то покупайте. А, так а нафига я ее советую, если мне ломаная пришла? Да, мне пришло и не горит, короче, ряд клавиш. Ну тогда я не советую вам, я не знаю тогда, что покупать. Но в целом она работает, и по поводу ряда клавиш, я почему об этом довольно позитивно говорю, это неприятно, но я надеюсь, что мне сейчас AliExpress со спора вернет деньги. Вот, я уже спор начал, уже вот продавец, как у них бывают, любят такие крысиные продавцы, что-то мне начал писать там, ой, уберите спор, мы тут через 2 дня сейчас обсудим с производителем и там что-нибудь вам вернем. Не, вообще, если у вас такая ситуация происходит, никакие споры не закрывайте. Все решайте в рамках, так сказать, правового поля, в рамках инструментов AliExpress. Никакие споры закрывать, пока вам деньги не скинули, никакие споры закрывать не нужно. Вот, соответственно, я жду. Я им прям так написал. Я вообще человек честный, я ничего не буду закрывать. Что у нас дальше по темам? Зачем нужен iPad Pro? Обсудили. Clubhouse. Clubhouse, да, в принципе, обсудили. Как бы я не считаю, что он умер, даже при том, что я сейчас записываю подкаст не в нем. Там все равно осталось вот это вот core аудитория, именно вот профессионалов и так далее. То, за что я и хвалил Clubhouse. Все это осталось на месте. А аудитория... Какая аудитория? Приложение пережило, так сказать, свой пик. И теперь все, что им нужно, это двигаться планомерно вверх. Уже появилась такая конкурентная штука в Телеграме. На Телеграм-каналах можно создавать такие голосовые чаты. И это, да, у них немного, наверное, отъезд аудитории. Но в целом в Телеграме нет системы рекомендаций. Вот что самое печальное и обидное. И это вообще большая проблема для Телеграма, что там нет системы рекомендаций. И даже непонятно, как ее засунуть. То есть это вообще большая реально проблема. Ну, блин, я вот иногда думаю, что черт, Дуров же по сути сейчас, Дуров, по сути, ведь сделал копию ВКонтакте. Ну, то есть, то, к чему пришел Телеграм, музыку слушать можно? Можно. Видосы смотреть там можно? Можно. Паблики всякие есть? Есть. Общение, сообщения есть. Какая-никакая там страница, потому что, ну, сейчас ВКонтакте, по-моему, умерла. Так, такое понятие, как страничка, да? Ну, то есть, аватарку там можно поставить? Можно. Там какую-то био написать можно? Можно. Единственное, что она не унаследовала вот от адекватных соцсетей некурильщиков, это то, что вот система ленты, рекомендаций и так далее. То, чего в Телеграме нет. И это большая проблема, и это именно поэтому мы не можем закрыть просто паблик в Телеграме. Хотя, в каком Телеграме? В Телеграме не надо никогда закрывать паблик, пожалуйста, не закрывайтесь. Паблик не можем ВКонтакте закрыть. Мы не то чтобы хотели, но у нас сейчас работает все так, что у нас все записи репостятся непосредственно из ВКонтакте в Телеграм. Именно поэтому, если вот у кого-то возникали вопросы, почему они с задержкой выходят в Телеграме, именно поэтому. Что дублировать было бы неудобно, а так, как бы, мы используем ВКонтакте как платформу, где мы публикуем эти посты. И вот ВКонтакте есть рекомендации. И там прям видно то, что вот какие-то посты залетели, какой-то там пост залетел на 50 тысяч просмотров, и прям с него пришли подписчики. В Телеграме такого нету. Но в Телеграме есть очень интересная вещь. Если вот подписчики с Телеграма это сейчас слушают, то респект вам, потому что там какая-то нереальная активность аудитории. Это прям невозможно, когда ты опубликовал какой-то пост, я вот иногда голосовые там пощу, такие мини-подкасты, ты это опубликовал, и ты просто вот обновляешь, и там все за секунду плюс 20 просмотров. 20 человек это в прямом эфире сейчас все увидели. Это прям нереально, это круто. Для каких-нибудь соцсетей. Вот сейчас, например, я заметил очень актуальную вещь с этим. Люди, блогеры, стримеры, которых банили на Твиче, они сейчас потихоньку все перешли либо на YouTube, либо на ВАЗ. Ну, на ВАЗе чем он отличается? Потому что на ВАЗе приплачивают, а сама по себе платформа, ну, такая. Надеюсь, что разобьется, но я, честно, не хотел бы, чтобы развивался конкуренту Твича именно какой-то вот локальный у нас сервис ВАЗ, потому что вряд ли он выйдет на общемировой рынок. Хотелось бы, чтобы вот Миксер не забрасывали, но Миксер забросили, вот. Ну, сейчас конкретно у нас альтернатива только одна — Vast. То, что это российские разработчики, для меня это минус только, потому что я не хочу никакие локальные сервисы. Ну, почему-то. Ну, не знаю. Наверное, недоверие к России. Я вообще, к слову, о Яндексе. Кстати говоря, хочу сходить в Питере. Открылся уже, достаточно, кстати, давно. Музей Яндекса на Невском проспекте. Сейчас Кирилл приедет из Германии, который... Это мы снимали с ним видеоролик про то, как он перешел с OnePlus на iPhone SE новый. Вот, может, что-то еще сейчас с ним запишем. Но он, в принципе, уже прилетал. осенью мы с ним так ничего не записали. Может, в этот раз дойдут руки, что-то запишем. Вот, и я, короче, его поведу в музей Яндекса, мы сходим, зачекаем. Вот, там всякие ретро-компьютеры есть, ретро-консоли и так далее. Единственное, жалко, я зашел сначала на московский сайт этого Яндекс-музея и смотрю, а там есть Apple One, Apple II, Эльбрус, и такой, оказалось, что это московское, короче, заведение в Питере. Там из, если и пловских, то там iMac G3, G4 и все. Остальное там что-то типа другие компьютеры, которые, ну, я их и в детстве видел, вот эти белые большие компьютеры. Ну, понятно, там какие-нибудь 90-х есть годов. Ну, я компьютеры условного начала 2000-х как бы успел застать. У меня компьютер был практически с детства дома, поэтому... А я 2001 года рождения. Поэтому, ну, ничего там особенного дальше для меня нету. Единственное, вот iMac G3 и G4, которые, в принципе, в то время выходили, я их, естественно, не видел, потому что тогда вообще как-то компания Apple... Единственное, вот iPod'ы, когда вышли, уже вот начали что-то говорить про компанию Apple. Только с iPod'ов, я помню, был хайп. Компьютеры как-то вообще ничего не слышал. Это вот iPod'ы, когда появились. Это прям серьезно. У меня до сих пор есть iPod Nano первого поколения, да. Про него снимал видеоролик, может, что-то повторное сниму. В целом, да, ролик выйдет про апрельскую презентацию завтра. Про MacBook, знаю, многие ждут этот ролик. Прям многие. Я надеюсь его на выходных выложить, то есть в субботу. Потому что там очень много, я прям пишу сценарий, там прям масштабный ролик получится. Вот. А в 1 апреля, то есть в середине недели, в четверг, для вас такой сюрприз будет небольшой. Очень интересный ролик, который выйдет 1 апреля, очень важный для канала. Вот. Наверное, про остальное не буду, остальные все вещи оставлю до следующего подкаста. Вы слушали подкаст OvertakeCast. Это был Алик Чехкиев. Я уже говорил вам погнали, поэтому сейчас я вам просто скажу всем пока!